Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Виктора Черецкого «Сталинская столица республиканской Испании». Начнем с итальянской темы. Петербургское издательство «Алитея» выпустила книгу британского искусствоведа Деборы Ховард «Архитектурная история Венеции», рассказывает редактор книги, историк Михаил Талалай.
Сегодня я предлагаю поговорить о Венеции в камне или о камнях Венеции. Понятно, что для нас Венеция – это, прежде всего, вода, правда? Это лагуна, большой канал, бочину Сан-Марко – которые я всегда затрудняюсь переводить. Я много переводил путеводителей. И вот эта самая главная такая просторная вода, по-итальянски бачино, бассейн. Ну, я потом переводил это как акватория. Так что везде вода, вода. Камень, венецианский камень для нас, ну, это, наверное, Сан-Марко, дворец Дожи. Ну, и пожалуй, все. Но, тем не менее, Венеция, она, конечно, очень значительно и прекрасно, и в камне тоже. Это воистину уникальный город. И когда мы говорим «камни Венеции», мы не можем вспомнить эпохальную книгу XIX века. Это тема, которую я сегодня предлагаю, и которой посвящена новая книга на русском языке, была, ну, пожалуй, впервые открыта еще в XIX веке именно с этим названием «The Stones of Venice». Классическая книга Джона Рёскина. Без нее, говоря об архитектуре Венеции, ну просто не обойтись. Хотя, конечно, Рёскин в нашей культуре не так известен, как в англоязычной, вообще в европейской. Но начнем с фамилии. Почему-то Рёскин проник в нашу литературу именно вот в таком озвучании, через «ё». Хотя он пишется «Раскин». И даже вот я посмотрел последнее издание этих «Камней Венеции» 2009 года, последний перевод на русском языке, тоже опять «Рёскин». Это я не могу объяснить, мое такое, но слегка ироничное объяснение, что существуют наши отечественные искусствоведы с фамилией Раскин. Я тоже знал нескольких, которые в том числе писали и об архитектуре. И, может быть, чтобы избежать вот таких совпадений, он для нас стал Джоном Рёскиным. Автор книги, про которую я сегодня буду рассказывать, конечно, часто цитирует Рёскина и не может его избежать. И вообще это очень интересно, что книга, ее автор, англичанка Дебора Ховард, «Архитектурная история Венеции», родилась именно в англоязычном мире, в английском мире. Англичане первыми стартовали, ну, то, что потом стало называться гранд-туром. Это образовательное путешествие юного джентльмена по Италии. И оно обычно начиналось в Венеции. Точкой отсчета для туры об Италии и о Венеции считают здесь эпохальную книгу английского литератора-священника Ричарда Лассельса «The Voyage of Italy». Представьте, это 17 век. Книжка вышла в 1670 году. И она дала толчок вот этой италомании, венециомании среди британской элиты. За ней потом последовали французы, немцы, чуть позднее, после наполеонских войн, уже и наши соотечественники. Конечно, не только англичане писали, и писали хорошо о Венеции, об Италии. Бестселлером в XVIII веке стала книга французского литератора Лаланда «Voyage en Italie». И я процитирую фразу, ну, которую я готов цитировать всегда. В Италии красивых, важных и уникальных вещей больше, чем во всей остальной Европе. Ну, от себя дополню, что в Венеции вот этой красоты, в ее концентрации, в ее сгустке еще больше, чем где-либо по остальной территории Апеннинского полуострова. Ну и, конечно, Гёте. «Итальянское путешествие». Это прекрасная, замечательная книга, к сожалению, малоизвестная в нашей отечественной культуре. И без нее тоже не обойтись, когда мы описываем Италию. Именно с Гёте, кстати, и начинает свои цитаты, а без них нельзя говорить про Венецию, и наш автор Дебора Ховард.
Гёте о Венеции. Не для забавы бежали эти люди на острова. Не произвол погнал других последовать за ними. Нужда принудила их искать безопасного укрытия в этом, казалось бы, неблагоприятном месте, впоследствии столь им благоприятствовавшем и научившем их уму-разуму, в то время, когда весь Северный мир еще пребывал во мраке. А их размножение, их богатство было уже неизбежным следствием этого. Жилища их теснились друг к другу, песок и трясина заменялись каменным основанием, дома искали воздуха, как деревья, стесненные в густой чащобе. Они стремились в высоту, наверстывая то, что теряли в ширину.
Да, Дебора Ховард обходится без Муратова. Наш соотечественник, конечно, бы даже в серьезной научной книге, может быть, начал с Павла Павловича Муратова. Но я уже рассказывал об этом. На английском языке Муратов и его знаменитые образы в Италии выйдут только лишь в следующем году. Так что, возможно, при будущих переизданиях Ховард будет цитировать и Павла Павловича Муратова. Ну, о самом авторе. Кто такая Дебора Ховард, которая прежде была неизвестна в нашей культуре? Собственно, ее книга, которую она назвала, я бы сказал так, самодостаточно, «Архитектурная история Венеции», для меня это, ну, скорее похоже на подзаголовок. Я бы назвал каким-то красивым термином из того же Резкина. Он назвал Венецию «рай городов». Вот, например, «рай городов» – подзаголовок «Архитектурная история Венеции». Но, тем не менее, для нее это самодостаточно, вот, закрывается тема. И эта книга стала главной книгой в ее жизни. Для англоязычного мира имя Деборы Ховард ассоциируется в первую очередь именно с этой книгой. Идея написать вот эту монументальную панораму пришла к ней достаточно рано, и первое издание вышло почти полвека тому назад, в 1980 году. Ну, Ховард тогда было всего лишь 35 лет. Она закончила Кембридж и училась как раз по истории архитектуры. Выпускница 68-го года. Кстати, хороший год после этих студенческих волнений 68-го года, что учиться стали много хуже. Но она в 68-м году вышла из Кембриджа и практически осталась в этом прославленном университете. Она является до сих пор его почетным профессором по истории архитектуры. И список ее научных работ внушителен. Как и впечатляет ее преданность теме. Это архитектура Венеции. Ну и региона вокруг Венеции, региона Венето. В разных ипостасях этой темы. Это отдельные книги о героях Андрея Палладио, Якопо Сансовино. И даже такие новаторские темы, которые, в общем-то, видны даже туристу-простецу. Но Дебора Ховард, конечно, изучила их на научном высоком уровне. Это, например, ее монография о влиянии ислама на венецианское зодчество, арабы. Что сказать о самой книге? Наверное, самое простое, если просто прочту оглавление. Это научное издание, монография, и состоит она из следующих глав. Первая глава – это Византия. Мы все, конечно, знаем, что Венеция – это дочь Византии, впитавшая от своей великолепной матери ее славу, богатство, искусство, мозаики, а затем коварно на нее напавшая. Следующая глава – средневековый город. Ну, конечно, это хронологическая последовательность. Готика, раннее возрождение, римский ренессанс. Римский в кавычках, я потом объясню, почему возникли эти кавычки у автора. Барокко, палладианство и неоклассицизм. Венеция после падения республики. Кстати, неоклассицизм, возможно, следует объяснить, потому что для итальянцев и вообще для всего мира неоклассицизм – это в основном 18-19 век, в то время как в отечественном искусствознании неоклассицизмом стали называть начало 20 века, реакцию на модерн. Но вернемся к Деборе Ховард. Конечно, при описании Венеции не избежать поэтических, литературных интонаций. И Дебора Ховард начинает свою книгу так.
«Суровая среда придавала совершенно особое качество визуальному окружению, где развивалась архитектура города. Венеция обладает магической атмосферой, которая имеет больше общего с миром арабских ночей, чем с шумными городами материковой Италии. Пространство небытия вокруг скорее напоминает эфемерный пустынный мираж. Свод лагуны, очертания города размыты постоянно меняющимися отражениями, а огромные просторы неба создают странное сияние, простирающееся от одного горизонта до другого. В то время как у Рима 7 холмов, а в конце каждой флорентийской улицы возвышается завеса из зеленых тосканских холмов, Венеция кажется лежащей в бесконечности неба и воды. Даже когда в ясные зимние дни горы материка выступают из дымки, они кажутся неземными и нематериальными. Здания города обрамлены только друг другом, а их профили вырисовываются лишь на фоне неба. Это был контекст, в котором развивалась архитектура Венеции, и без которого она никогда не смогла бы стать такой, какой является.
Вообще, в целом, надо сказать, что текст написан на высоком литературном уровне. Естественно, говорю со многими цитатами, с отсылками. И, пожалуй, самый упоминаемый – это, естественно, Рёскин. Ну, скажем, когда она обращается к Палаццо Дукале, это дворец Дожей, Рёскин, кстати, считал его самым главным зданием в мире. Так он высоко ценил и Венецию, и ее архитектуры. Дебора Ховард в этом месте пишет, что Палаццо Дукале, тут она ссылается на Рёскина, находится в центре города, это цитата из Рёскина, где на протяжении веков торговли, войн, крестовых походов, пиратства, дипломатических обменов и путешествий. Три великих архитектурных стиля мира – классический, исламский и готический – встретились и слились уникальным образом. Мне вообще кажется, что эта книга Ховард в некоторой степени даже дань Рёскину. Не только потому, что она охотно его цитирует, но она даже как бы воссоздает портрет своего предшественника и соотечественника. Вот что она пишет уже, собственно, о самом Рёскине.
Дебора Ховард так воздает дань Джону Рёскину. Он страстно любил каждую тонкую каменную резьбу, каждый дюйм лепнины и каждый крошащийся кирпич готических дворцов города. И он подкреплял это чувство трогательной верой в то, что мастера получали столько же счастья от создания таких артефактов, сколько он от их созерцания и рисования. Забывая о том, что его жена Эффи любит лишь только устраивать тут чаепития и танцевать с австрийскими офицерами, он проводил все дни в городе, часами зарисовывая готические капители, читая хроники венецианской истории и начиняя главы «Камней Венеции» своей неподражаемой прозой.
Да, как это часто бывает с женами серьезных ученых, Эффи интересовала совсем другое. Но все-таки она иногда ходила со своим мужем, посещала венецианские палаццо. И в то время, когда он после этих посещений писал, по словам Деборы Ховард, неподражаемую прозу, Эффи писала совсем другое.
В 1849 году в письме от 3 декабря Эффи Рёскин, жалуясь на холод в венецианских дворцах, писала: «Мы ходили сегодня и осмотрели несколько дворцов, и хотя снаружи они великолепны, в своей венецианской готике я не могу представить себе, как там живут итальянцы, потому что внутри них так не хватает уюта, хотя и безупречно чисто, и нет каминов даже в такую холодную погоду. Каждый член семьи носит в руке глиняную корзину или горшок с горячими углями. Клееные полы, хотя и очень гладкие и блестящие, они очень холодны, и все их венецианские порядки, кажется, созданы для тепла, а не для холода». Из письма Эффи Рёскин.
Да, эта цитата, конечно, нужна нашему автору, чтобы подробнее объяснить внутреннее устройство, архитектуру интерьеров венецианских дворцов. Но все-таки Эффи в чем-то права. Я вот лично никогда не мерз так, даже вот в родном Питере, как это случилось со мной в Венеции в одном декабре, когда я, следуя совету Иосифа Бродского, поехал в этот город именно в декабре, когда там не было туристов. Так, туристов не было, но был ужасный пронзительный холод.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Архитектурная история Венеции». О книге Деборы Ховард рассказывает Михаил Талалай.
И все-таки, как историк архитектуры, главное внимание Ховард – это экстерьер, это внешность. То, что мы видим снаружи, да, попасть внутрь Венецианского палаццо достаточно трудно, если это не гостиница. И, естественно, одна из самых больших и значительных глав – это Андреа Палладио и палладианство. Да, палладианство – это, собственно, глава в нашей мировой культуре, в истории архитектуры. Палладианство, начиная с 17-18 века, ну, просто заполонило наш мир. Давайте подумаем. Самые главные архитектурные символы в мире – это палладианство. Символ американской демократии, Вашингтонский Капитолий – это палладианство. Символ русской диктатуры, Петроградский, Смольный – это тоже палладианство. И понятно, что Ховард очень много пишет о британском палладианстве, называя британских архитекторов, которые размножили наследие Андреа Палладио по всему миру. Иниго Джонс, в первую очередь, называет она и другие имена. Мы, со своей стороны, конечно, могли бы многое добавить, потому что и в Россию палладианство проникло благодаря талантливым энтузиастам, трубадурам Андреа Палладио. Ну, это уже упомянутые Кваренги через его Смольный, многие другие произведения. Это Николай Львов, который был страстным палладианцем. Шотландец Чарльз Камерон. В общем-то, вся Россия екатерининских, да и николаевских времен – это протуберанцы венецианской архитектуры, запущенной Андреем Палладио. Но вот что интересно. Дебора Ховард разъясняет, почему Палладий был так воспринят в Венеции. Почему удалось создать этот символ величия и простоты, который покорил весь мир. Ну, это все, оказывается, произошло из Рима. И вот это для меня было новым ее объяснением, что Венецианская республика во времена Палладия, да и до него, очень долго стремилась стать истинной преемницей Древнего Рима. Даже конституцию, которую написали венецианцы, они создали по образцу Римской республики. Они считали себя прямым продолжением античной цивилизации. Да, Византия, но как ориентир для них был Древний Рим. И они считали, что их город был основан беженцами во время разрушения Римской империи варварами. Та же базилика Сан-Марко, которую мы все полагаем, ну, чуть ли не копии Святой Софии, сами венецианцы полагали, что это аналог базилики апостола Петра в Риме. И как раз Палладио и его высокий стиль появился в XVI веке после разграбления Рима. Был знаменитый эпизод разграбления Рима в 1527 году, когда Рим был разрушен, унижен, и для венецианцев это стало психологическим стимулом для создания нового Рима в новом месте. И, ну, конечно, добавим соперничество. Италия, ну не только Италия, это соперничество. И папское государство долгое время было политическим соперником Венеции и падение этого государства в XVI веке повысило уверенность в себе венецианцев и создало предпосылки для успеха Палладио и этого высокого неоклассического стиля. Вот такие открытия очень интересные я сделал, редактируя эту книгу. Пора рассказать о переводчике книги. Его зовут Алмаз Ибатуллин. Он уроженец Казани. Долгое время работал в Петербурге, сотрудничая преимущественно с издательством «Колла», которое специализируется на такого рода литературе. История архитектуры, история культуры, Древний Рим. Сейчас Алмаз Ибатуллин живет в Италии и, обживаясь в этой стране, он нашел книгу, потратил много своего времени и своей квалификации, перевел ее и предложил издательству «Алитея». Я в этой книге стал научным редактором. Ну, собственно, редактировать было мне немного. Перевод замечательный, кое-какая терминология, какая-то транслитерация. Примечаний я не мог ставить, потому что сама книга выдержана в жанре, который на жаргоне у издателей и у исследователей называется научпопом, то есть научно-популярный жанр без примечаний. Иногда мне хотелось поставить какие-то примечания, в первую очередь фразы, которые буквально повергла в культурный шок. Дебора Ховард пишет: «Владимир Тимофеевич проницательно заметил, что фасад церкви Редентори, если смотреть издалека, почти создает иллюзию, что позади находится центрально спланированная структура. И все, больше она нигде не упоминает Владимира Тимофеевича. Для меня это все равно, что если бы она сказала: Василий Иванович проницательно заметил». Кто такой Владимир Тимофеевич? Нигде она не пишет. Пришлось самому хоть немножко заняться. И, ну, понятно, Тимофеевич – это оказалось не отчество, а фамилия венецианского исследователя, явно славянского, иллирийского или далматинского происхождения, как они называют там у себя в Венето, в Венеции. И он написал одну единственную книгу на итальянском языке, вот про эту самую венецианскую церковь «Редентори». И его так вот очень резко цитируют, и больше нигде о нем не рассказано. Но повторю, что примечания в этой книге не предусмотрено, и Владимир Тимофеевич остался вот таким невыясненным персонажем. Может быть, каким-то русским белым иммигрантом, который занимался венецианской архитектурой. И в заключение скажу, что Алмаз Ибатуллин, переводчик этой книги, мне недавно сообщил, что вдохновленный выходом своего первого перевода, он решил сесть за новый, за второй перевод. И хотя он живет в Милане, это новая его книга, опять-таки Венеция. И опять-таки это будет новое слово о Венеции в нашей культуре, потому что это рассказ о повседневной жизни венецианцев. И на сей раз автором этой новой книги будет не англичанин, при всем уважении к этой нации, вложившись так много венециану. Это, конечно, будет сам венецианец, потому что писать о быте должен человек, который родился внутри этой жизни и вырос в ней.
Архитектурная история Венеции. Книга британского искусствоведа Деборы Ховард вышла в петербургском издательстве «Алитея». Моим собеседником был редактор книги, историк Михаил Талалай.
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Сталинская столица республиканской Испании. В городе Алькала де Энарес, что в 30 километрах от Мадрида, не так давно было обнаружено массовое захоронение времен гражданской войны 1930-х годов. Выяснить, кому принадлежат останки, не удалось. Строятся лишь догадки, что это захоронение может быть как-то связано с находившейся в этих местах главной базой советских военных, помогавших республиканской Испании в ее борьбе с восставшими военными генерала Франсиско Франко, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
О том, что Алькала де Энарес в годы гражданской войны фактически была советской столицей Испании, местные историки вспоминают редко. Разве что по случаю очередной зловещей находки. Ничего не говорится об этом и в туристических путеводителях по городу, известному развалинами времен римского владычества, памятниками эпохи вестготов и арабских завоевателей, а также своим старинным университетом. Здесь можно побывать в доме, где родился Сервантес, автор бессмертного Дон Кихота, осмотреть грандиозный собор и дворец архиепископа. Но о том, что в подвалах собора в годы войны находилась штаб-квартира НКВД, а во дворце размещался склад боеприпасов и запчастей советской танковой бригады, вам никто не расскажет. Все это было предано забвению еще во времена почти 40-летней франкистской диктатуры, сменившей республику после гражданской войны 1936-39 годов. Уничтожили франкисты в Алькала де Энарес и десятки захоронений погибших в боях советских военных. Так что сейчас лишь немногим старожилам известно, что, к примеру, на окраине города, на ныне заброшенном военном аэродроме, размещалась советская авиагруппа. Недалеко от аэродрома базировалась и упомянутая танковая бригада. А ведь в первый период войны именно они представляли основную мощь республиканской Испании. Говорит историк Сесар Видаль.
Советский Союз оказал помощь республике в разных областях. Во-первых, вооружением. Республиканцы получили от СССР не меньше оружия, чем франкисты от помогавших им Гитлера и Муссолини. К тому же в советские поставки входили танки, которые Франко от своих союзников в первый период войны не получал. Так что в сражении за Мадрид танки были только у республиканцев. У франкистов имелись лишь танкетки, вооруженные пулеметом. Оказывал СССР помощь и людям. Так называемые интернациональные бригады стали подлинной армией, мобилизованной Сталиным в разных странах мира. Это были десятки тысяч бойцов, не особо подготовленных, но тем не менее сыгравших определенную роль на фронтах войны. Крайне важным оказался для республиканцев и вклад советских военных, прибывших в Испанию в качестве советников. Сражение 1936 года за Мадрид в этом смысле можно считать показательным.
Выбор Алькала де Энарес в качестве главной советской базы был обусловлен разными причинами. Во-первых, город был достаточно надежно защищен. Он расположен к северо-востоку от Мадрида, а бои шли в основном на западных окраинах столицы. Начиная с XIX века, да и в годы гражданской войны, здесь было расквартировано немало испанских воинских частей и существовала обслуживающая их инфраструктура. Были предприятия военной промышленности и много пустующих зданий, которые можно было приспособить под армейские нужды. А военный аэродром, построенный лишь за 2 года до начала вооруженного конфликта, был единственным у республиканцев вблизи Мадрида. Он действовал и после войны, а в 1965 году был закрыт. Сейчас это место отмечено памятным знаком, на котором о советских летчиках не упоминается. В свое время размещенные здесь советские истребители И-15 или курносые, как их называли испанцы, а также более современные И-16 «Мухи» защищали испанскую столицу от налетов франкистских бомбардировщиков. Пилотировали их командированные в Испанию в основном молодые летчики, до этого служившие в разных уголках Советского Союза. С некоторыми из них, дожившими до глубокой старости, мне довелось беседовать в 70-80-х годах. Так генерал Михаил Якушин рассказал, что общежитие и столовая летного состава находились в одном из университетских зданий Алькала де Инарес в так называемом Малакском колледже. О приближении вражеских самолетов к Мадриду пилотам, дежурившим по очереди на аэродроме, сообщали с наблюдательного пункта, находившегося в здании телефонной компании, самым высоком в столице. Истребители поднимались в воздух и вступали в бой. Кстати, Якушин первым в истории сбил бомбардировщик ночью и даже получил за это от испанцев наградные часы. Историк Сесар Видаль продолжает.
Сражение за Мадрид было оборонительным для республиканцев. Оно не позволило Франко захватить столицу в первый период войны. Республиканская авиация, сыгравшая наравне с танками решающую роль в этом сражении, фактически находилась под командованием Якова Смушкевича. Почему? Да потому что авиация республики была в основном советской. Артиллерией командовал комбриг Николай Воронов, хотя числился лишь старшим советником этого рода войск. Танки, базировавшиеся, как и самолеты, в Алькала де Инарес, находились в ведении Семена Кривошеина. Почти все машины управлялись советскими военными. Затем танковой бригадой стал командовать Дмитрий Павлов. Кроме того, общее руководство Мадрида де-факто осуществлял Владимир Горев, хотя формальными руководителями были испанцы – генерал Хосе Миаха и подполковник Висенте Рохо. Так что Франко пришлось столкнуться в Мадриде с войсками под командованием советских военачальников, многие из которых имели боевой опыт. Поэтому результат этого сражения не должен никого удивлять.
Помимо склада, размещенного в архиепископском дворце, танковая бригада располагала в Алькала де Инарес ремонтными мастерскими. Они были созданы на базе частного предприятия с немецким капиталом под названием «Кузнечное производство Алькала». До войны предприятие выполняло функции железнодорожных мастерских, а затем было национализировано. Сейчас в помещении бывшего кузнечного производства расположился спортивный клуб. Что касается боевых машин, то они стояли среди деревьев в городском парке О'Доннель. Там техника была менее заметна для авиации противника. Отсюда, в случае необходимости, танки выдвигались к линии фронта. В городе под эгидой советских специалистов действовал командный пункт республиканских войск так называемого Центрального фронта. Советники были и в расквартированной здесь испанской 46-й пехотной дивизии. Штаб, командный состав и бойцы советской танковой бригады располагались в нескольких монастырях города, откуда предварительно были выселены монахи, говорит историк Эдуардо Вехеру.
В нашей гражданской войне, как известно, участвовали советские танки Т-26 и БТ-5. Испания стала для танкистов из СССР своеобразным испытательным полигоном, на котором выявлялись положительные стороны и недостатки техники, что было необходимо для дальнейшего развития советского танкостроения. Совершенствовались и способы применения танков в боевых условиях. Испанский опыт впоследствии использовался во Второй мировой войне, а в первые месяцы гражданской войны в Испании, до прибытия советских танков в октябре 1936 года, республиканские власти пытались изготовить подобие бронетехники кустарным способом. Стальные плиты приваривались на грузовики и железнодорожные составы. В бою подобная техника демонстрировала плохие результаты. Если говорить о Т-26, то появление на фронте этого танка стала на первых порах подлинным вызовом франкистам. Это была машина с впечатляющим для того времени вооружением, 45-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. Танки с советскими экипажами действовали успешно и вполне могли останавливать вражеские атаки. Проблемы начались, когда они стали управляться испанцами, которые были плохо подготовлены, не владели навыками ведения боя. Кроме того, к примеру, БТ-5 были достаточно капризными и требовали деликатного отношения, часто ломались. Слабым местом этих машин был двигатель. Он доставлял много хлопот как экипажам, так и ремонтникам.
Впрочем, сами советские танкисты дали более жесткую оценку своей технике. Так из записок Кривошеина по итогам его пребывания в Алькала-де-Инарес явствует, что, к примеру, у танка Т-26 геометрия башни была неудачной, а сталь легко пробивалась бронебойной пулей. Несовершенными были поворотный механизм башни и система радиосвязи. Вдобавок, как писал военспец, испанская пехота боялась и часто наотрез отказывалась следовать в атаку за танками, что снижало их эффективность. Так что результат от применения боевых машин, как считал Кривошеин, был скорее психологическим. Танки поднимали боевой дух республиканцев и порождали панические настроения у франкистов. Между тем, из других источников известно, что у советских танкистов возникали трудности из-за незнания испанского языка. Переводчиков было мало, да и в боях они не участвовали. Не способствовала успешной работе и политика частой ротации кадров. Людей отправляли в Испанию в основном всего на 3-4 месяца. Выходило, что как только они начинали осваиваться, их заменяли на новичков. Любопытно, что записки о том, как проявила себя советская техника в Испании, хранились не в каком-то техническом ведомстве, а в архивах вездесущих сталинских спецслужб. Разумеется, широко представлены эти службы были и в Алкала-де-Инарес. И не просто представлены, здесь находилась их главная испанская штаб-квартира во главе с генералом Орловым. Под этим псевдонимом действовал в Испании майор госбезопасности Лейба Фельдбин, историк Сесар Видаль.
Что касается сотрудников советских спецслужб, то они, помимо всего прочего, занимались организацией репрессий в тылу республиканцев. Именно они стояли за массовыми казнями без суда и следствия представителей мадридской интеллигенции в поселке Паракуэльос де Харама, хотя непосредственным исполнителем этого деяния был Сантьяго Карильо, будущий генеральный секретарь Компартии. Спецслужбы помогли в создании в Испании так называемых ЧЕКОС, органов, названных в честь советской ЧК и с такими же функциями. Они обучили испанцев эффективной системе пыток арестованных. Пыталась организовать НКВД и убийство Франко. Правда, эта попытка не удалась. Дело в том, что задание покончить с генералом было поручено завербованному британцу Киму Филби. Похоже, что Филби, выпускник Кембриджского университета, в последний момент испугался. Он понимал, что за выполнение подобного задания мог поплатиться жизнью или годами тюрьмы, как это впоследствии произошло с другим советским агентом, испанцем Рамоном Меркадером, убившим в Мексике Троцкого. Возможность расправиться с Франко представилась Филби во время награждения. Франкисты считали британца, действовавшего под видом корреспондента «Таймс», своим другом и наградили крестом за военные заслуги. Полагаю, что роль советских спецслужб в Испании была не менее активной, чем роль военных.
Учитывая присутствие в Алкала-де-Инарес штаб-квартиры НКВД, город просто был обречен превратиться в образец эффективного проведения массовых репрессий. В первую очередь здесь были вырезаны руками испанских чекистов все, кто считались опасными сторонниками Франко, представители буржуазии и духовенства. Всего было убито 150 человек. В зданиях психолечебницы, расположенных на окраине города, разместился первый в стране концлагерь для политзаключенных. Обитатели испанского ГУЛАГа, обустроенного по советским стандартам, трудились от зари до зари на строительстве укреплений и других тяжелых работах. В основном это были неблагонадежные представители интеллигенции. Заключенных морили голодом. Как и в советском ГУЛАГе, смертность здесь была очень высокой. Голодало и местное население, так как фермерские хозяйства, некогда кормившие город, были превращены в подобие колхозов, и их производство резко снизилось. Говорит, вспоминая свое военное детство, житель Алкала де Энарес Эусебио Мартинес.
«Для нас это была ужасная эпоха. Мы, да и все испанцы, голодали. Много людей умерли от голода и от болезней, типа туберкулеза. Не было даже хлеба, не говоря уже о других продуктах. Ситуация усугублялась мерами властей. Они монополизировали продовольственное снабжение. От них нам доставалось иногда раз в неделю, но чаще в две, лишь совсем немного риса, гороха, растительного масла. Голод заставлял нас отправляться в сельскую местность, где можно было раздобыть хотя бы немного картошки. Только так нам удавалось выживать».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Сталинская столица республиканской Испании», рассказывает Виктор Черецкий.
Что касается штаб-квартиры НКВД в Алькала де Энарес, то, как мы уже сказали, она находилась в подвалах кафедрального собора. Еще до появления здесь генерала Орлова собор был осквернен и разграблен республиканцами, а затем сильно пострадал от пожара. Сгорел древний алтарь, рухнула часть крыши. Тем не менее, просторное подземелье сохранилось нетронутым, и там вполне могли разместиться и кабинеты сотрудников, и тюрьма. В штаб-квартиру в первую очередь стекались доносы на самих советских специалистов, как военных, так и гражданских. Особо волновала НКВД их возможная связь с заклятыми врагами сталинизма, местными троцкистами и анархистами, да и любое иное проявление нелояльности к кремлевскому режиму. Собранный компромат послужил впоследствии в конце 30-х и начале 40-х годов для расправы со многими вернувшимися на родину участниками Испанской войны. За пресловутую связь с троцкистами был, к примеру, расстрелян корреспондент «Правды» в Испании, журналист и писатель Михаил Кольцов. Рассказ о деятельности НКВД во время Испанской гражданской войны продолжает историк Мариано Мендес.
Известно, что помимо военных специалистов в Испанию во время войны приехали сотрудники спецслужб. Чем они занимались? Думается, наряду с всем прочим, классической разведкой и контрразведкой. Добывали информацию о франкистах, а также присматривали за иностранными посольствами. Одновременно советские спецслужбы завербовали многих иностранцев, прибывших в Испанию, чтобы защищать республику в рядах интернациональных бригад. Им предстояло заниматься, после окончания Испанской войны, разведывательной деятельностью в странах, откуда они приехали – в США, Великобритании, Франции и так далее. Вместе с тем, немалое место в деятельности советских спецслужб занимало выявление врагов – подлинных и мнимых, как в рядах испанских республиканцев, так и в своих собственных. Речь шла не о единицах, а о сотнях репрессированных. Под колесо репрессий попали многие вернувшиеся из Испании советские специалисты, в том числе и сами сотрудники спецслужб.
В Алькала де Энарес в начале лета 1937 года было совершено, по оценке испанских историков, главное злодеяние НКВД времен гражданской войны. Речь идет об убийстве Андрея Унина, лидера так называемой рабочей партии марксистского единства, которую Сталин считал троцкисткой. Дело в том, что Нин в 20-е годы жил и работал в Москве. В отличие от подавляющего большинства республиканцев, которые под влиянием пропаганды считали Советский Союз земным раем, а Сталина – отцом народов, Нин, знакомый с советской действительностью, подобное мнение не разделял. Свою позицию он декларировал открыто, а посему стал для Москвы врагом номер один в рабочем движении Испании. Сесар Видаль.
Андреу Нин, в частности, критиковал Советский Союз за политику в отношении Коминтерна. Он считал, что революционное движение в разных странах должно развиваться самостоятельно, без опеки этой организации, на чем настаивал Сталин. И тем самым Нин заслужил ненависть советского лидера. Его обвинили в троцкизме. Это было заведомо ложное обвинение. Следует отметить, что в то время ярлык троцкиста вешали на всех коммунистов, кто не желал признавать сталинский диктат. Вслед за этим последовал и ярлык агента гестапо, и лазутчика Франко. Изначально арестованного в Барселоне, а затем выкраденного из-под ареста агентами НКВД, Нина сразу убивать вроде бы не собирались. Речь шла о том, чтобы устроить в Испании процесс типа тех, что организовывались против врагов народа в Москве, против Зиновьева и Каменева. Для этого необходимо было сломить волю Нина, вынудить к самооговору и представить его на процессе в качестве предателя рабочего класса. Но генерал Орлов неожиданно столкнулся с тем, что Нин даже под пытками не был сломлен. Его довели до полусмерти, но так ничего и не добились. Нина уже нельзя было показывать на процессе, настолько он был изувечен. Поэтому его решили застрелить. Исчезновение оппозиционера объяснили тем, что он якобы сбежал в Берлин к Гитлеру или в штаб-квартиру Франко в городе Саламанка.
Место захоронения Нина до сих пор не установлено. Известно также, что в похищении, пытках и убийстве Нина участвовали немцы, завербованные НКВД бойцы интербригад. Еще одним весьма сомнительным деянием этой организации Валькала де Инарес, по мнению испанских историков, стало уничтожение документов, связанных с уже упомянутыми массовыми расстрелами в Паракуэльяс де Харама. Доклад об этом преступлении, составленный иностранными дипломатами в Мадриде, предназначался для обсуждения в Лиге наций. Доставить его в Женевскую штаб-квартиру этой организации должен был представитель Международного Красного Креста в Испании Джордж Хенни, за которым пристально следили испанские и советские спецслужбы. До Женевы самолет Хенни не долетел, был сбит истребителем И-15, взлетевшим с аэродрома в Алькала-де-Инарес. Испанские историки отмечают, что сначала французский самолет, в котором находился представитель Красного Креста, облетели два других советских истребителя, явно с тем, чтобы убедиться в правильности выбранной цели. Хенни не погиб, но получил тяжелые увечья и надолго попал в госпиталь. Портфель с докладом дипломатов бесследно исчез. Сесар Видаль.
Обстоятельства сложились так, что самолет, летевший в Швейцарию, был сбит истребителем, пилотируемым советским летчиком. Разумеется, летчик не действовал на свой страх и риск. Он лишь выполнял приказ начальства. Так что информация о злодеяниях республиканцев в то время так и не дошла до Лиги наций, до международной общественности и не получила надлежащей оценки.
Итак, сотрудники НКВД изрядно потрудились в Испании для искоренения любой крамолы. Между тем, первым, кто изменил Сталину, стал сам генерал Орлов. В 1938 году он сбежал, прихватив кассу своей организации, и через Францию и Канаду перебрался в США. Через много лет, оставаясь в эмиграции, Орлов написал мемуары, в которых мотивировал свой побег предчувствием неминуемого ареста на родине. Однако, как явствует из документов, приводимых исследователями, никакой арест майору госбезопасности не грозил. Наоборот, его собирались наградить орденом Ленина за многогранную деятельность в Испании. Думается, к примеру, из-за создания в Алькала-де-Инарес, помимо Чекас и концлагеря, еще одного советского детища, так называемого 14-го корпуса. Он именовался партизанским и предназначался для диверсионно-разведывательной деятельности в тылу франкистов, набирался из наиболее преданных республике и физически выносливых испанцев. Их самыми известными советскими наставниками были Хаджи Умар Мамсуров и Илья Старинов. Они и сами участвовали в наиболее ответственных операциях. Историк Мариано Мендес.
Советские спецслужбы осуществляли также специальные операции, действия партизанского характера, готовили персонал для диверсий в тылу противника, за линией фронта. Партизанам вменялось в обязанности вести разведку, минировать железные дороги и так далее. Все это оказалось весьма важным для самих советников, поскольку испанский опыт партизанских действий пригодился им в будущем, в войне против Германии.
Действительно, опыт пригодился тому же Илье Старинову, который считается одним из наиболее выдающихся минеров-подрывников времен Второй мировой войны. Кстати, пригодился не только опыт, но и испанцы, бывшие бойцы 14-го партизанского корпуса. Дело в том, что некоторые из них во главе с командиром корпуса Доминго Унгрия оказались после поражения республики в эмиграции в Советском Союзе. Ну а в 1941 году, после нападения Германии на СССР, испанцы были привлечены Стариновым к участию в диверсионной работе в тылу врага. Занимались обучением советских партизан, сами участвовали в боевых действиях. Старинов в беседе со мной в свое время даже утверждал, что испанские эмигранты сыграли важную роль в становлении партизанского движения в Советском Союзе. К примеру, один из таких испанцев, Хосе Гросс, вместе с десятком своих земляков воевал в отряде Дмитрия Медведева, действовавшего под украинским городом Ровно. Запись его воспоминаний сделана 20 лет назад в Мадриде.
Нам выдалось участвовать в войне Советского Союза с Германией. Эту борьбу мы считали продолжением битвы с франкизмом. В одном из боев было убито несколько наших товарищей, ну а я был ранен и потерял сознание. Меня унесли с поля боя в соседнюю деревню и положили во дворе дома. Очнулся я на следующий день среди цветов, которые принесли мне боевые друзья, думая, что я убит. Но я выжил. Партизанская война в Советском Союзе была очень жестокой и трудной.
Хосе Гросс и еще 700 испанских эмигрантов воевали в рядах партизан и Красной армии добровольно. Мобилизации, как иностранцы и политэмигранты, они не подлежали. Добровольцами, как правило, до сих пор называются в российской литературе и советские участники гражданской войны в Испании. Почему, не ясно, учитывая, что добровольцами, во всяком случае, те, с кем мне довелось беседовать, не были. И это, разумеется, вовсе не умаляет их боевых заслуг. Как мне рассказывали участники испанских событий, о направлении в далекую страну они узнавали лишь перед самым выездом. Многие, предупрежденные начальством о грядущей командировке, считали, что поедут на Дальний Восток, где в те времена было неспокойно. Ну а полученное назначение в Испанию строжайше предписывалось скрывать даже от ближайших родственников. СССР не афишировал свое участие в испанском конфликте. Очень мало можно найти в литературе на русском языке и описании быта советских специалистов в Испании. Говорится лишь, что некоторые злоупотребляли вином, да и посещали ночные заведения для мужчин, за что потом осуждались на комсомольских или партийных собраниях. В этой связи интересны записки белого эмигранта по имени Констант Брусилов, служившего переводчиком в республиканской армии. По его словам, некоторые высокопоставленные советники относились к испанцам презрительно, как колонизаторы к туземцам. Они окружали себя роскошью, жили в богато обставленных квартирах, разъезжали в роскошных автомобилях, скупали ценные вещи, не испытывали нехватки ни в еде, ни в дорогом алкоголе, а в качестве прислуги и любовниц использовали молоденьких испанок. И это на фоне всеобщей нищеты и голода. Брусилов отмечает, что испытывал стыд за подобных соотечественников. Писал ли он правду или в своих мемуарах руководствовался личной неприязнью ко всему советскому, мы, возможно, никогда не узнаем.
Сталинская столица республиканской Испании. о загадочных захоронениях времен гражданской войны на Иберийском полуострове рассказывал Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.